97. В захватанном экране телефона отражался свет люминесцентной лампы. По экрану шла красная заставка CNN «Срочные новости из Швеции». На гравийной площадке, окруженной ельником, появились полицейские в черном, в шлемах и с автоматами. Перепачканных девушек вели к машинам скорой помощи, укладывали на носилки. На заднем плане дымились остатки дома, рухнувшего после пожара. «Кошмару конец», — говорил ведущий. «Преступники удерживали в неволе на звероферме в окрестностях Хедемуры 12 девушек. Некоторые пробыли в плену целых 5 лет». На снимках с дрона были видны несколько сгоревших строений посреди леса. Далее в новостях сообщалось, что полиция пока не хочет давать комментарии касательно личности преступника. У одной из девушек брали интервью, пока вокруг нее хлопотали парамедики.
«Он был совсем один, этот полицейский. Нашел нас, приехал сюда. Господи!»
Девушка заплакала.
«Я просто хочу домой, к маме и папе».
Девушку повели в ожидавшую ее скорую помощь. Люми остановила запись выпуска, на миг прикрыла глаза, потом взяла телефон и позвонила отцу. Слушая гудки, она вышла из институтского ателье и пошла по коридору. В трубке прозвучал встревоженный голос Йоны. «Люми?»
«Я смотрела новости про тех девушек».
«А это все хорошо, что хорошо кончается».
У Люми так дрожали ноги, что она села на пол, привалившись спиной к стене.
«Это же ты их спас, да?»
«Мне помогали».
«Папа, я была такой дурой. Прости».
«Вообще-то ты права. Мне и вправду пора завязывать с полицейской службой».
«Нет, не пора. Я так горжусь, что ты мой папа. Ты спас тех девушек».
Она замолчала и вытерла мокрые щеки.
«Спасибо».
«Я даже боюсь спрашивать, ранен ты или нет».
«Ну так, пару синяков».
«Говори как есть».
«Я в реанимации. Ничего опасного, но у меня несколько ножевых ранений, осколки от взрыва и еще яд, который врачи пока не определили».
«Какие мелочи», — улыбнулась Люми.
После развернувшихся на ферме событий прошло 5 дней. Йона все еще оставался в больнице, но уже не в реанимации. К тому же он снова мог ходить. Бомбы, которые Цезарь заложил в бараке, так и не взорвались. 12 девушек обрели свободу, но Бленда скончалась несколько дней спустя от ран, полученных, когда грузовик перевернулся. Изуродованное тело Цезаря обнаружили на дне старого карьера. Среди остатков прицепа и обломков мебели лежала картонная коробка, в которой содержались скелеты братьев и сотни норочьих черепов. Бабушку отправили в изолятор, дело передали в прокуратуру. Примуса арестовали возле дома сестры. Техники-криминалисты продолжали работать на месте преступления. Оставалось неясным, сколько женщин умерли или были убиты на ферме за все эти годы. Некоторых кремировали, некоторых зарыли в землю, а иных, рассовав по мусорным мешкам, выбросили в местах, куда не так легко добраться. В промежутках между сдачей анализов, физиотерапией и перевязками Йона проводил время на встречах с прокурором. Валерия перебронировала билеты и уже возвращалась в Швецию. Она так тревожилась за Йону, что, разговаривая с ним по телефону, плакала. Вчера Йону навестил Эрик. Подвижность в плече почти вернулась. Эрик пребывал в исключительно хорошем расположении духа и рассказал, что начал новую главу своей книги. Материалом к ней послужила старая рукопись «Отражение». Йона, одетый в черные тренировочные штаны и застиранную футболку с надписью «Лейб-гусарский полк», возвращался от физиотерапевта. После ранений следовало укрепить живот, грудь и спину. Хромая по коридору, он размышлял о маленьких скелетах. Как странно, что братьев не похоронили и не кремировали. Надо позвонить Нолину, спросить, как шло разложение. Мальчиков закопали в землю или сразу выварили, обнажив кости, как в случае с норочьими черепами. В своей палате Йона положил список упражнений на кровать и подошел к окну, поставил бутылку с водой на подоконник и выглянул на улицу. Солнце, пробившееся сквозь тучи, осветило толстое стекло бутылки. На костяшки Йоны, на пластырь поверх зашитых ран, легла исполненная света тень. Скрипнула дверь. Йона обернулся и увидел Памелу. Одетая в зеленую трикотажную кофточку и клетчатую юбку, она опиралась на костыль, кудрявые волосы убраны в хвост.
«Когда я заходила в прошлый раз, вы спали», — сказала Памела.
Она прислонила костыль к стене, хромая подошла к Йоне и обняла его. Потом отступила на шаг и серьезно посмотрела на него.
«Йона, я не знаю, как начать. То, что вы сделали...»
Голос стал сиплым. Памела резко замолчала и опустила голову.
«Жаль, что я так долго искал ответ на загадку».
Памела прочистила горло и снова посмотрела на него.
«Вы нашли ответ раньше всех. Благодаря вам я вернула себе свою жизнь. И даже больше. Столько, что о таком я даже не мечтала».
«Так и должно быть», — улыбнулся Йона.
Памела кивнула и посмотрела на дверь, а потом крикнула в коридор.
«Заходи, навести Йону!»
Вошла, осторожно ступая, Алиса. Взгляд девушки был настороженным, щеки пылали. Синие джинсы, джинсовая куртка, распущенные волосы рассыпались по плечам.
«Здравствуйте».
Алиса прошла с метр и остановилась.
«Спасибо, что помогла там, в прицепе», — сказал Йона.
«Да я не раздумывала. Выбора не было».
«Но ты очень смело поступила».
«Да нет. Я так долго просидела в клетке, что уже почти смирилась, что никто никогда нас не найдет».
Алиса взглянула на мать.
«Ну, как дела?» — спросил Йона.
«Очень неплохо», — сказала Памела. «Синяки, пластыри, швы. У Алисы воспаление легких, но ей прописали антибиотики. Температура спала».
«Отлично».
Памела бросила взгляд на дверь, посмотрела Алисе в глаза и вполголоса спросила.
«А Мия решила не заходить?» «Не знаю».
«Мия!»
— позвала Памела. Вошла Мия. Она взяла Алису под руку и направилась к Йоне. Розово-голубые волосы висят вдоль щек, губы накрашены красной помадой, брови подведены. На Мии был камуфляжный жилет и черные штаны.
«Мия», —
представилась она.
«Йона». Йона пожал протянутую руку. «Я искал тебя не одну неделю».
«Спасибо, что не бросили».
Мия замолчала, и у нее заблестели глаза.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил Йона.
«Я? Мне повезло. Со мной все в порядке». «Она теперь моя сестра», — сказала Алиса.
Мия опустила глаза и улыбнулась.
«Мы приняли решение удочерить Мию», — сказала Памела. «До сих пор не верится», — прошептала Мия и спрятала лицо в ладони.
Памела села на стул и вытянула раненую ногу. Солнечный свет лег на усталое лицо, окрасил кудри в медный цвет.
«Вот вы говорили о загадке», — заговорила она. «Я теперь знаю ответ, но все-таки не могу понять, как Мартин это делал. В голове не укладывается. Я же его знаю. Я знала его. Он был хорошим человеком». «Да, мне тоже», —
Алиса оперлась о стену.
«Но мне непонятно по-другому. Сначала я все умоляла Цезаря отпустить меня, звала его Мартин, пыталась говорить о маме, о том, что у нас общие воспоминания, но он не реагировал. Он как будто вообще понятия не имел, о чем я говорю. И через некоторое время я начала думать, что Цезарь просто как две капли воды похож на Мартина, но что это как бы не он.
У меня в голове это никак не вязалось».
И он провел рукой по волосам, и между бровями залегла глубокая морщина.
«Я довольно много говорил об этом с Эриком Барком. Думаю, нам придется принять, что Мартин и Цезарь жили в одном и том же теле, но чисто психически были отделены друг от друга. Мартин, по всей вероятности, понятия не имел, что Цезарь вообще существует, хотя постоянно подсознательно боролся с ним. А вот Цезарь про Мартина знал. Он ненавидел Мартина и отказывался признать его право на существование».
«Неужели такое бывает?»
Памела вытерла мокрые щеки.
«Думаю, другого объяснения нет», — сказал Йона.
«Мы остались живы. Только это и важно», — проговорила Памела. Алиса спросила. «Можно я подожду за дверью?» «Мы уже уходим», — Памела поднялась. «Я не хотела вас торопить, просто хочу выйти подышать».
Алиса подала матери костыль.
«Потом договорим», — сказал Йона.
«Я позвоню», — пообещала Памела. «Но хочу спросить, вы уже знаете что-нибудь о суде?»
«Суд, похоже, начнется в середине августа. Прокурор потребует, чтобы процесс проходил за закрытыми дверями».
«Очень хорошо», — заметила Памела.
«Ни журналистов, ни посторонней публики, только те, кого дело касается напрямую. Жертвы, свидетели».
«Мы?» — уточнила Мия.
Йона кивнул.
«Да».
«А бабушка там будет?» —
спросила Алиса и побледнела.